продолжаем наш радиоэфир. Уважаемые слушатели, напомню, что в эфире круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Это «Беседа о вечном». В нашу студию пришел батюшка, это настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Здравствуйте.
Доброго всем здоровья, братья и сестры.
Сегодняшнюю тему мы назвали русской, так скажем, поговоркой, мудростью, народной пословицей. Она звучит так: «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Вот скажите, пожалуйста, человеку, вообще вот у человека есть такая перспектива в жизни, подойдя уже к такому очень зрелому возрасту, все-таки как-то поумнеть, помудреть? Или люди остаются вот уже как бы при смертном одре, вот при каких-то своих таких вот личных, ну, я бы так сказала, установках таких внутренних, да, вот они какие-то получают вот жизненные уроки все-таки, или для вот иногда складывается такое впечатление, что некоторые люди прожили свою жизнь, но как бы так ничего и не поняли, так ничему вроде бы и не научились.
Это чаще всего и случается, к сожалению великому. Люди, как вы сказали, зрелые и даже перезрелые, имеют, конечно же, такую возможность накопить опыта жизненного, сделать какие-то выводы и теперешнее свое положение отслеживать на основании вот опыта своей жизни. Это, видимо, и называется мудростью. Но, увы, в реальности мы наблюдаем, к сожалению, другое. Когда, что называется, другая русская пословица: «До старости дожили, а ума так и не нажили». Но все-таки, мне кажется, вот как-то в старину, не подумайте, что я уж такой огромный любитель старины, но это по факту, в нашей, по крайней мере, стране, да и не только, люди были все-таки мудрее. Потому что была какая-то рассудительность у людей, того, чего сейчас, к сожалению, нет. И с чем это связано, я бы вот сказал, но немножечко, чуть-чуть попозже. Мне бы, вы знаете, хотелось не только вот по теме нашей пословицы вот этой, что имеем, не храним, потерявши, платим, порассуждать, но как бы ее немножечко конкретизировать другим положением, что все познается в сравнении. Но я бы немножечко фразу поменял здесь: не познается, все в сравнении лучше понимается, вернее и правильнее оценивается. Потому что человек вот так устроен, что он существо общественное, и он может только сравнивать, ведь мы можем с вами, молодые мы или старые, красивые там или не очень, и так далее. Все в сравнении. Так и наша жизнь, она тоже познается, во многом оценивается правильно, сравнительно с другими периодами жизни, с другими человеческими судьбами. И вот об этом мне бы хотелось поговорить накануне празднования памяти как раз святых царственных страстотерпцев. Мне вот вспомнилось как раз вот этот праздник и связь вот с той темой, о которой мы сейчас говорим, в связи с чем? С тем, что вот подумалось, что вот когда-то ведь был такой период, люди жили до революции. И читаешь книги, воспоминания, и чувствуется такое у многих людей, по крайней мере, так сказать, передового, что ли, интеллектуального, культурного класса, слоя, постоянное недовольство. Плохо живем, господа, скучно живем, господа. И когда свершилось вот это вот отречение, падение монархии в феврале 17 года, разглядывая сейчас вот хорошо огромные возможности наблюдать, исследовать фотографии как до революционного периода, так и после и революционного, то видишь дореволюционную какую-то мирную такую устоявшуюся жизнь.
Лица да, очень спокойные.
Да, лица очень спокойные, уравновешенные. И у крестьян, у мужиков. Пусть бедность была, да, была бедность. Бывали и периоды и голода, бывали. И неграмотности много было. Все это так, но все-таки была какая-то умиротворенность. Не было вот какой-то тревоги в глазах людей. Потом смотришь в революционный период, глаза горят, блестят, лозунги, транспаранты, свобода, равенство и братство, мы наш, мы новый мир построим. И вот воспоминания свидетельствуют людей того времени о том, что просто восторг был, восторг у многих людей, пала монархия, наконец-то, этот тиран, этот оплот всякого зла, всякого мракобесия. Все это рухнуло, и начиная от членов императорской фамилии, кончая духовенством, я что-то даже крестьян вот не зацепил тут, потому что крестьяне так толком, мне кажется, и не поняли толком. Скорее, они даже сожалели в большинстве-то своем о том, что... Потому что тревога на них пришла. Их скудный быт, но он был... Ведь, видите, человек вот живет скудно, ему вроде бы тяжеловато, и тем более он боится каких-то перемен. Потому что то, что вот он имеет, маленькое, ему страшновато потерять все, потому что с потерей с этого он лишится вообще всех средств к существованию, к жизни. А там вот люди посмелее, ну что было, какой-то у них резерв. И вот радость такая была, пал наконец этот строй. И вот думаешь, глядя на эти лица восторженные, довольные, такие немножко горделивые, надменные порой даже, думаешь, ну вот пройдет ведь буквально совсем немного месяцев даже, не лет, месяцев, начнется эта страшная гражданская война, которая разорвет буквально страну на части, даже не пополам, а именно на все возможные части. И вот в этой бойне, в этом хаосе убийство императора, царской семьи, как вот мне кажется, представляется, осталось даже незамеченным. Потому что столько было крови, столько хаоса, и что к одной смерти еще добавились несколько, для многих людей это, мне кажется, даже прошло и незамеченным. Проходит еще какой-то период времени, и что? Заканчивается гражданская война, начинается счастливая разве жизнь? Разве начинается благополучие и радость? Да гораздо скуднее люди жили долгие годы всеми обещаниями, что вот построим социализм, вот выполним пятилетку, вот сделаем то-то, вот тогда вот это все и заживем. Бабушка у меня покойная, ну, не знаю, мать так, по крайней мере, говорит, она не из крестьян. Да что, говорят, советская власть, до революции-то лучше жили. Вот так вот поговаривала. Я думаю, у многих людей такое мнение было, сохранялось. А это не помещики были, это не очень-то богатые люди. Но жили своим трудом, жили спокойно, мирно, сосредоточенно. И вдруг вот даже... Начинается вот эта какая-то суета, гонка какая-то, пинают человека.
Смотрите, еще такую суету вводит телевидение.
Тогда не было еще 30-е, 20-е, чуть попозже. Вот. Суета-то и тогда началась, ведь надо же пятилетки выполнять, нужно планы брать, нужна коллективность, нужно вот это, нужно еще. Постоянно гнать начинает человека куда-то, вот эта вот постоянная погоня. Я не думаю, что жизнь это для многих людей показалось хорошей. По многим этот каток прокатился, начиная от революционеров и кончая простыми мужиками, крестьянами. А уж про церковь православную, про веру, тут и говорить нечего. Потому что мы прекрасно с нами знаем планы советской власти уничтожить веру христианскую вообще в стране, начисто. Потому что даже в журнал «Безбожник», который выходил какие-то 20-30-е годы, а мне доводилось, по крайней мере, ну, копии, что ли, читать еще и в советские времена этих журналов, ставилась конкретная цель. Пятилетка без Бога. Все. Вот эта пятилетка у нас, мы за нее должны полностью уничтожить всю веру. Все, что сохраняет память о вере, о церкви, все подчистую, сплошняком должно быть уничтожено. Вот это что касается христианской веры. Ну и другие стороны тоже человеческой жизни, они тоже там приходилось очень часто несладко. И вот мне думается, вот понимали ли люди вот в те дореволюционные годы, когда мечтали о свержении тирании, о том, что вот наступит демократия, свобода, равенство и братство. Вот кому-то хоть в голову вот приходило, что подобное может произойти? Ведь были же примеры. Были французские революции, и можно было немножечко так понимать и видеть, чем это дело закончится. Были более осторожные люди, я не говорю там о консерваторах, каких-то монархистах, вот приверженцев всего этого, это понятно, но, вот, скажем, трудно тут обвинить в каких-то политических пристрастиях графа Льва Николаевича Толстого, который писал в те годы так, что когда люди выходят на улицу с лозунгами «свобода, равенство и братство», то это означает, что сейчас начнут убивать и грабить. Вот у него было такое предчувствие, было такое впечатление. Я думаю, и у многих, конечно же, были людей, но вот у этих голов, которые жаждали там блага народа даже, да, ведь многие же искренние люди желали действительно всего хорошего, но получилось вот, к сожалению, вот так. И вот получается, что когда сравниваешь дореволюционный период и послереволюционный период, я вот занимался же фотографией все-таки в молодости своей, любил это дело и разглядывал очень часто в снимки различных лет, и сейчас люблю это смотреть. Смотришь, какое качество фотографий дореволюционных. Вот я даже поэтому сравниваю. Вы видели групповую фотографию на 1000 человек? Как, не доводилось вам? Я так недавно, несколько лет назад, увидел в журнале обложка, разворот, полк сфотографированный, угу. 1000 человек. Ну, каждое только, лицо, наверное, можно вот увидеть, каждое.
У Михалкова.
Возможно, 1000 человек. Послереволюционные снимки 20-х годов особенно. Ужас какой! Это, ну извините, сапожник, что называется. То есть вот откат вот от этого всего сразу же произошел. Сразу же как провал какой-то такой наступил в самых различных сферах. И я думаю, что вот революция – это тот механизм, который был запущенный, а она вечно безжалостная, она остановки-то не знает, она катится и катится. И когда вот мы порой ропщим и сетуем на какие-то трудности нашего бытия теперешнего, и, может быть, кто-то кликает там какие-нибудь такие кардинальные перемены, вот всегда нужно быть немножко осторожнее вот в этих своих желаниях и стремлениях, и тем более действиях. Как бы нам чего-нибудь лихо не накликать мы с вами. Вот я думаю, что вот эти уроки истории, они для нас с вами должны послужить действительно стать уроками, действительно нас научить хотя бы больше ценить то, что мы имеем сейчас. А когда наступают у нас какие-то невеселые периоды, говорить почаще: «Да слава Богу, живем достаточно неплохо, хорошо. Бывали времена, ведь у нас намного и намного хуже». Вот об этом тоже нужно помнить, я думаю.
Вы слушаете программу «Беседы о вечном». В нашей студии сегодня батюшка, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. И мы говорим сегодня вот на такую тему, как звучит русская пословица: «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Дорогие слушатели, наш номер телефона нашей эфирной студии 379-65-94. Вы можете нам позвонить и еще задать батюшке свои вопросы. 379-65-94. Телефон эфирной студии. Вот как вы думаете, отец Алексей, вот вы говорили вот о таком замечательном христианском качестве, но я думаю, что это вообще как бы качество, которое свойственно человеку, рассудительность. Почему раньше все-таки люди были гораздо более рассудительны, чем сегодня?
Я думаю, что пусть не всегда люди были грамотными, далеко не всегда хватало образования, но вот те христианские установки, вот благая весть, она хоть порой отдаленно как бы доносилась до человека, она все-таки делала свое дело, свои важные, нужные, хорошие, полезные для жизни человека дела. Она говорила человеку, вот, который живет в этом мире, да, есть блага, есть радости, но ты помни, что это все-таки все это временные вещи, что рано или поздно это пройдет, и твоя жизнь – это прежде всего путь, который ты вот проходишь, и будет когда-то итог этого пути, смерть твоя, и тоже об этом вот нужно помнить. И душа, она говорила, вера христианская человеку, она все равно важнее телесных, материальных каких-то благ и выгод. Я думаю, вот все-таки мудрость, она зиждилась и рождалась у людей вот из этих установок, из этого христианского понимания и отношения к жизни. Мне хочется в связи с этим еще вспомнить одну такую тему, тему перемен. Это вот когда началась перестройка. Ну, что там говорить? Я думаю, что не стоит поднимать вопросы, как там при Советском Союзе жилось, хорошо или плохо. Тут по-разному люди могут оценивать. Мы возьмем только одну сторону, которая для нас, христиан, я думаю, является достаточно все-таки бесспорной. Это сторону духовной, религиозной, церковной жизни. И обращаюсь, конечно же, прежде всего к людям верующим, к христианам. 80-е годы, вот даже то, что у нас сейчас ставят, ну просто как золотой век, что ли, идеал, потому что когда в Советском Союзе жилось хорошо, в 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, нет, вот все, конец 70-х, начало 80-х, золотой век. Я все-таки говорю об уральцах, наверное, в других регионах чуть-чуть было по-другому, особенно на западной, где-нибудь Украине, но у нас на Урале о христианской вере, вообще о церкви, практически никто ничего не знал. Слыхом не слыхивали даже, что есть какая-то религия, вера и церковь. Если что-то где-то смотрели или читали по телевизору, так, мельком, то это все было, ну, немножко в карикатурной, издевательской форме, и все. Никакого понимания ни о вере, ни о молитве. Церковь – это какое-то такое загадочное здание, ну, я не знаю, в которое лучше даже близко не приближаться и не смотреть. Вот такое представление было у большинства людей, о христианской вере. То есть практически никто ничего не знал. Это вот факт, ничего не сделаешь. Если какие-то бабушки еще сохранялись, я вот помню в детстве, меня мать заставляла: к бабушке пойдешь, шапку сними и скажи: «Бабушка, Христос воскресе!» Это на Пасху она меня. И она тебе скажет: «Воистину воскресе!» И даст яичко. Вот и все, пожалуй, больше ничего ни о вере, ни о Боге я не знал. И поэтому даже люди, казалось бы, достаточно образованные, идеологически выдержанные, они и то такой правильной информации какой-то более-менее точно не имели. Я вот вспоминаю 90-й год, стою я на ступенях горкома партии нашего. Подходит ко мне женщина, священник, да, и говорит: «Вы знаете, я хорошо отношусь к нашей русской православной церкви. Это все хорошо, борьба за мир, противостояние мировому империализму, деньги вот на Чернобыль отдавали, пожертвовали, это все хорошо. Но знаете, что мне у вас не нравится? Мне вот поразило, я так часто рассказываю, мне у вас не нравится. Есть у вас одна такая секта изуверская, баптисты называются», она мне говорит. Ну, я даже не растерялся настолько, что вообще ничего не мог ответить. Ну, что я буду объяснять тут? Это же это грамотный человек, это человек, который стоит у руля. Это же все-таки партия у нас руководила страной. Это управленец, это чиновник подошел ко мне. А что уж там про простых мужиков говорить? Что уж там про простой народ? Никаких совершенно знаний не было. Ну, вот когда стали открываться храмы, все-таки очень медленно и достаточно тяжело все это проходило, то я помню, даже самый маленький молитвенный домик, он приводил многих людей, пожилых, старушки в основном, и старички были, в неописуемую радость. Я помню, как приходит женщина пожилая и говорит: какая радость, наконец-то храм открыли, как жаль, что сестра моя не дожила. И плачет человек, и радуется, вот, ну просто такой радости я, наверное, никогда не видел. Это вот, наверное, когда война вот окончилась, люди, наверное, так же радовались. Как тому,
она
что
была такая открылась. Внутренняя, понимаете, внутренняя.
Да, я понимаю, это все хорошо.
Нужно было жить и все это скрывать, но где-то очень хранить глубоко-глубоко в себе.
Вот смотрели они на этот храм закрытый в селе, в своем, в городе, и просто за сердце хватало, что вот он закрытый, и они проходят мимо, и ничего не могут сделать, ничего совершенно, потому что верующий человек в то время в стране – это, ну, в лучшем случае, сумасшедший. Но поколение этих людей потихонечку примерло, ушло из жизни. Вот это люди все-таки пришло другое поколение, которое уже в основном выросло в советские времена. И вот про мудрость мы сейчас говорили, и это люди уже немножечко другого склада были. Потому что это люди, воспитанные были на советских книгах, в том числе и атеистических, на учебниках. И у них было представление о религии такое, какое давали им вот эти атеистические, антихристианские книги. А там ведь все в кучу смешивали. Там все религия, это и все вот так вот было примерно. И примерно так писали, что попы, шаманы, мулы, жрецы, они все обманывают народ, дурачат и пользуются их слабостью человеческой в своих корыстных целях. Вот и все. Вот такой вот примерно. Ну вот стали люди приходить в храм, в основном на крещение. И к великому их удивлению они стали узнавать, что, оказывается, не совсем правильно писали в атеистических книгах. Я помню, когда люди некоторые вот с тех бесед, которые я пытался перед крещением что-то рассказывать, говорить, просто с возмущением вставали и уходили. Ну, о чем?
Сейчас, кстати, изменилось?
Изменилось. Ну, о чем тогда вот крещение? Придет человек, что сказать? Наверное, что-то важное, главное. Ну, про Пасху, может быть, скажет. Вы знаете, братья и сестры, наш главный христианский праздник – Пасха. Он лучше всего выражает суть нашей христианской веры. Христос воскрес, восстал из мертвых, смерти нет. У людей странный взгляд. Вы зачем нам это рассказываете? Разве церковь не для того существует, чтобы помогать? Чего нам какой-то смерть, какая-то Пасха тут зачем-то нам плетете? Нет, мы пришли креститься, чтобы нам помогала, защищала и оберегала. Вот так вот раньше в книжках писали, что в церковь люди ходят, чтобы им была помощь, защита от сглаза, от порчи,
кажется,
от всякой помощи.
Не так далеко ушли от этого.
Все-таки значительно подальше. А вы нам тут, вот понимаешь, типа какую-то Пасху, мне совершенно это не нужно. То есть пришло поколение потребителей. Ведь это же вот с язычеством пришли. А одна из таких характеристик языческого, это язычество – это как раз такое потребительское отношение. Ну, это не обязательно, конечно, там наживо, богатство, там алчность какая-то безмерная, но чтобы использовать в хозяйстве для себя все, что нужно. Вот купили телевизор, смотрим, в церковь ходили, покрестились, все, сейчас воры нас, телевизор нас, наш не утащат. Сходил, полис получил, но еще и к бабушке сходил, ходила, и она тоже, чтобы никакого ни сглаза, ничего не было. То есть все в таких практических целях, чтобы человек вот жил так это спокойно, удовлетворенно, и все у него под контролем было, и ни о чем не волновался. Вот это практически материализм, конечно же. Вот в чем, мне кажется, вина этого советского периода, в том, что оно как раз, вот все у нас говорили, да что вы, и такой народ идейный был, все за идею, а вот, как ни странно, воспитали людей совершенно в потребительском духе, именно в потребительском, ничего святого для человека, никаких идей у человека. Тем более, когда
это
все это...
В какое время?
А вот наши уже сейчас. Последние советские времена. Mm-hmm. Это вот то, что он у нас порой мы говорим, вот какой народ пошел. Да какой народ пошел? Как их воспитали советское время?
Кстати, отец Алексей, говорите, что народ всегда один и тот же.
Ну, в целом, то есть потенциал у народа, он вот такие у него.
Не лучше,
но,
не хуже.
Да, но направленность, вот куда человек направится, это, конечно же, бывает по-разному, потому что в добром обществе он становится добрым, вот с такими, с воспитанием, с влиянием добрым, и у него такие устремления к добру больше. А когда общество такое немножко развращающее, злое, то в нем тоже качества могут запросто проявиться, и, к сожалению, в человеке проявляются вот эти самые недобрые. И вот мы, по крайней мере, верующие, должны тоже помнить, что был, когда вот мы порой сетуем, что вот тут что-то в газетке написали не то. Это, конечно, все плохо, все безобразие. Но тоже впадать в какое-то такое состояние раздражения, порой озлобленности не стоит. Потому что в советское время писали про верующие в газетах, так ой, это вообще не приведи Господь такое больше нам пережить. Даже в начале перестройки, я вот вспоминаю, по-моему, год 88 или 7 был, вот даже так, надо документы посмотреть, можно будет узнать, историки уточнят. Вышло постановление ЦК КПСС, да, пленум был, о усилении антирелигиозной пропаганды. Усилении. Все, перестройка, вроде тысячелетия крещения Руси, но антирелигиозную пропаганду нужно усиливать, чтобы вот это еще суеверие религиозное. А что это означало? А это означало еще одно указание идеологическим работникам, правоохранительным органам о том, чтобы гайки еще на раз хорошенечко закрутили вокруг церкви, чтобы, что называется, и мышь не выскользнула. Ничего, чтобы. Тоже об этом нужно помнить, об этих вещах, что познаются такие вещи действительно, если брать вот те советские годы, я уж даже про гонения страшные не говорю, когда вообще там священнослужителей лишали всех прав, и он находился в постоянной опасности. Я говорю вот про так называемые благополучные наши советские времена, и тогда приходилось не сладко. И религиозной веры, конечно же, ничего, ни даже косвенно упоминать было нельзя. Даже фотографию храма просто так где-нибудь возьми, вот в календаре сейчас вот что-нибудь можно опубликовать, а тогда это было совершенно невозможно. Самое малейшее упоминание даже было невозможно об этом.
Батюшка, вот еще раз напомню, что нашу сегодняшнюю программу мы назвали «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Вот как так получается, что вот мы сейчас уже фактически вступили в царские дни, да, особенные дни, удивительные дни. И вот вспомним город Верхотурье, вспомним наш город Екатеринбург, да. Вот мы живем как бы в таком городе, но вот люди, к сожалению, порой очень часто не осознают вообще, на каком месте они находятся. И это бывает просто поражает вот по своему восприятию этих людей, когда ты понимаешь, что учительница просто водит в Верхотурский храм людей на экскурсию, детей на экскурсию, и ты понимаешь, что вот эти вот дети, которые живут, например, в том же Верхотурье, они совершенно, вот там 90% они не знакомы с той святыней, которая их окружает. Они живут обыкновенной такой светской деревенской такой жизнью, провинциальной. Вот то же самое можно где-то и про наш город Екатеринбург сказать. Вот вообще вот как человек, так вот он и уйдет, собственно говоря, да, вот в мир иной, как бы совершенно вот этого вот не прочувствовав даже. Люди ведь, они видят эти крестные ходы, они ведь все равно видят, и что-то такое происходит в сердце, мне кажется, любого человека, когда видит, что вот столько людей приезжает.
Опять же, вот можно сказать, что многое в сравнении познается и понимается.
Ну, наверное, все.
Я вспоминаю вот рассказ нашего архиерея, архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека, так это раньше называлось, о том, как он первый раз приехал в Верхотурье. Из, по-моему, 15 или 16 храмов в Верхотурье, там служба проходила только в одном успенском маленьком кладбищенском храме, из всех 15, по-моему, храмов. Я, говорит, когда приехал и увидел вот этот монастырь, огромный, говорит, храм, монастырские стены. Я, говорит, услышал пение, доносилось из-за этих монастырских стен. Но это было не церковное пение, это пели заключенные, потому что там была колония. И дети тоже ходили тогда не в качестве, там находили, были там дети в этом монастыре, но не в качестве экскурсии. Это была колония малолетних преступников. Вот они жили в этом монастыре, да, представляете?
Да.
Ну, это всё-таки разница достаточно большая. Вот в монастыре дети, заключенные, преступники малолетние сидят, на стенах всякие нехорошие слова пишут, и идет светская, но экскурсия в монастырь. То, чего бы вообще раньше было бы невозможно себе представить, еще когда владыка Мелхиседек приехал туда. То есть, как мы видим, перемены все-таки произошли очень значительные по сравнению с теми временами. И, конечно же, нам бы хотелось, может быть, все бы, чтобы как-то вот в раз, чтобы все, все были люди благочестивые, все, все может быть. Но я думаю, что некоторую меру нужно тут, как бы не меру, а вот смирение нам все-таки христианам иметь. Иметь все-таки некоторое смирение. По-разному ведь бывает в жизни истории народов и в человеческой жизни. Вот человек вступает в расцвет, в какую-то в свою силу. Но ведь придет время, когда силушка потихонечку будет ведь и уходить. Вот у нас как-то, я не знаю, кстати, вот это вот связано с этими советскими временами, с этим стремлением к коммунизму, или это вообще свойственно человеку, все время какой-то такой порыв к прогрессу. Вот все лучше, лучше, лучше. Вот у нас планы даже пятилетки на 101% выполнили. Народ вздыхал с облегчением. О, ну вот видите, на 1% лучше начинаем жить, чем в прошлом году. На 100,05%. Помните, как в газетах все это публиковалось?
Ну, не вот помню. Эти агитки, нет, я что-то помню, я, конечно, читала.
Каждый с каждым годом все лучше и лучше, лучше и лучше, лучше и лучше. А с чего это так должно быть-то? С какой стати-то лучше-то? Может быть, должно быть с каждым годом все хуже и хуже, хуже и хуже. Почему бы не так? Ведь вот наша жизнь, физическая жизнь, она, ну, какой-то период, может быть, действительно подъем есть. Но ведь со временем будут болезни к нам приходить, будут приходить к нам немощи, возрастные немощи. Даже и голова-то она работать-то уже хорошо-то не сможет.
А знаете, между прочим, отец Алексей, как очень многих людей просто из себя выводят слова, когда вот говоришь о том, что, ну, через скорби мы будем приходить к самому себе, к Богу, вот к такому, какой мы есть, какого мы не хотим.
Потому что не нравятся скорби. Вот.
Ой, не очень нравится.
Я думаю, что это все-таки, ну, не только советских, это вообще всему безбожному обществу, мне кажется, свойственно. И у нас, и на Западе. Вот такое нежелание, отталкивание такое от скорбей. как бы противление им, то есть все лучше, все здоровее, все быстрее. Вся и реклама-то, между прочим, на этом построена, вот современная, когда вот купишь эту вот безделушку, и жизнь твоя такая хорошая, у тебя такая замечательная у тебя будет. Может быть, и нам все-таки вот внутренне так... Вот как апостол Павел говорит, плоть немощна, дух бодр. То есть духовно нам, может быть, как-то больше возрастать, а физически, ну уж как получится, в том числе быть и готовыми и к немощам. И вот в этом состоянии немощи уметь все-таки духовно жить. И также в церковной жизни, ну вот, бывают разные периоды. Вот закончился период каких-то гонений, притеснений, и все-таки стали и храмы появляться. Сейчас вообще такие времена, о которых вот 30 лет назад, ну кто же даже не поверил, не то, что даже в фантазии бы такое не пришло, что такое возможно вообще у нас, чтобы вот на этом месте Ипатьевского дома был построен храм. И тысячи человек приезжали в эту ночь туда, к этому храму. И огромнейший крестный ход шел до того места, вот, до монастыря.
И огромнейшее количество безразличных людей.
Тогда, вот в 30 лет назад, безразличных не было. Вот когда там пытались устроить в 89-м году какой-то молебен такой, даже без участия церкви, то, по крайней мере, власти не остались равнодушными. Быстренько приехала милиция, и всех погрузили в воронок. Хоругви все переломали через колено, все растоптали, и все это дело погрузили и увезли в 89-м году. Собралось сотню, наверное, человек. Тогда власти были неравнодушными. Нет, ну, давайте уж не будем все-таки спешить. Тем более, кто его знает, ведь что у нас ждет на нашем историческом пути. Нам-то что, мы должны радоваться тому, что имеем. Вот, знаете, как-то странно, как-то такое христианское порой отношение. Вот, Господи, помоги нам храм построить. Что? Так всего один. Надо было 100 построить. Это, знаете, ой, что-то мне так прямо вспомнилось. Сказка Пушкина о рыбаке и золотой рыбки. Она, наверное, какая-то притча. Все мало старухи, мало, мало и мало. Вот. И так же и у нас.
Мы не умеем ценить то, что мы имеем.
Вот надо научиться очень ценить то, что мы с вами, и чтобы у нас было поменьше ропота и побольше, ну, как бы, уважения, благоговения ко всем тем трудностям, страданиям, мукам, скорбям, которые были приняты христианами вот этих прошедших десятилетий, которые, ну, если мы сейчас считаем, что чуть ли не антихрист пришел, то что могли тогда думать люди, когда публиковали постановление КПСС и говорили, в этом году всех верующих уничтожим, вообще всех, до одного. Вот так.
Батюшка, вот две минуточки у нас остается. Вот попытайтесь все-таки вот еще сказать тему нашей беседы, опять же, в который раз напоминаю сегодня, что называется «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Вот, ну, совсем немножечко времени. Вот все-таки скажите, а что мы сегодня имеем?
Думаю, что очень много. Вообще, это на самом
трудный
деле...
Трудный вопрос вам задала.
Он не потому трудно, а потому что трудно осознать его. Вот человек, он все как-то непропорционально понимает. Случается у него пустяк. Ну, я не знаю, пуговка оторвалась, новая рубашка, дырку поставил. И расстройство может быть на полдня, вроде бы из-за самой небольшой вещи. Но... Кто-то ему доброе дело сделает, проблема была, все, он думал, как ее разрешить. Разрешилась она, можно через 5 минут даже о ней забыть, что было это все. И вся эта рада, все быстренько уходит. То есть вот у человека нету, к сожалению, вот такого барометра, которым бы он определял вот эту самую температуру хорошего и плохого. И поэтому я думаю, что нужно в целом человеку иметь такую добрую христианскую радость, и она сама подскажет, что мы имеем с вами и что нам нужно хранить.
Итак, настоятели храма Рождества Иоанна Предтечи, города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков принимал участие в наших сегодня беседах о вечном. Хранит всех Господь.